частными подрядчиками, с частными компаниями, с частными людьми. Вот это делалось на наши деньги.
А что делали частные люди?
Частные компании. Люди занимались рекламной кампанией. Насколько эта рекламная кампания была отвязанной, не отвязанной, это вопрос к журналистам. Вы извините, у меня в 96-м году, вот если уж, так сказать, мы всерьез говорим, вот журналисты этим занимались, редактора этим занимались. Я не знаю, на мой взгляд, в общем, они работали достаточно соответственно моменту, да? Наверное, кто-то эти моменты, кто-то переходил куда-то. Но поверьте мне, ни в какой момент я лично редакторам ничего не говорил и программу для них не писал. У меня было чем заниматься в 96-м году. У меня в 96-м году была достаточно тяжелая производственная ситуация. У меня было достаточно того, чем я занимался как руководитель предприятия. Предприятий, точнее, на тот момент. У меня был большой производственный комплекс до ЮКСа. Угу. До ЮКСа. И ради бога, вот отдали деньги, сказали, ребята, так сказать, наша задача избрать Бориса Николаевича. Чего люди делали? Ну вот спросите у тех людей, которые делали. Точно, что не государственному аппарату. Потому что государственный аппарат снабжался деньгами за счет государственного бюджета.
А в бюджете были на это деньги?
Я так вот знаю.
Вопрос. Он, не знаю, насколько это эксперимент. Не вопрос, это проверочное подтверждение. Вы же понимаете мою позицию по войне. Вы понимаете, насколько я против, насколько я считаю войну агрессивной, а тех, кто ее развязал, ну, людьми, которые это делают. Но то, что мы снимаем 2 года, если сравнить это с другими каналами людей, которые уехали за границу... Угу. Мы совсем не радикальный канал.
Вы не радикальный, но...
И это, ну, тоже потому, что понятно, что пропагандисты скажут, да ты что, что ты несешь, ты пропаганда, ты не зовешь, ты кроме Вики Цыганова, 8 Цыгановых и Оскара Кучера никого не зовешь на интервью, хотя это не так. Просто не все соглашаются, не готовы согласиться, как Оскар Кучера или 7 Цыгановых. Но просто... Мое восприятие жизни сейчас, оно такое, mm-hmm. что даже когда происходит в мире важнейшее событие, когда ты не можешь молчать, которое раздирает тебя и касается твоей жизни по обе стороны фронта, не хочется скатываться в пропаганду, потому что это западло.
Не хочется. При этом количество пропагандистского контента, который... выпускают ваши коллеги, уважаемые коллеги, по нашу сторону баррикад, оно не маленькое. И обратите внимание, представьте себе, вот к вам придет завтра Зеленский угу. и скажет, это же не Зеленский, мэр Харькова. Угу. Скажет, знаешь, вот, Юрий, если вы выпустите этот материал, то, может быть, Харьков не будут бомбить. Потому что вас слушают на передовой, и вот мы считаем, что летчики не сбросят еще 15 этих дурацких многотонных бомб на Харьков. Но надо выпустить пропагандистский ролик.
Ну, у меня есть и на этот счет. Мы часто обращались с похожими предложениями. Не мэр Харькова и не Владимир Зеленский, но мы всегда отказывались. При всей моей поддержке Украины.
Ну, вы железный человек, поэтому я, к счастью, так сказать, не занимаюсь...
Я ужасно себя чувствую. Особенно я забыл вначале сказать, что у нас белые декорации. Вот, не потому, что у нас будет разговор про белое пальто. Вот, но сейчас я себя чувствую просто в нем. Нет.
Я каждый раз, когда вот я оказываюсь в таком, всегда принимаю те решения, которые вот мне диктует, ну, как бы вот, знаете, стандартные нормы. Я вам рассказывал, к слову, в рамках нашего вот этого разговора, я вам рассказывал про ситуацию с похищенными солдатами. Вот та же самая ситуация. Вот головой понимаешь, что делаешь неправильно, а все равно делаешь.
высказывались по этому поводу. Несколько цитат. «А что вы сделали в свои 30 и 40? Что вы сделали, чтобы сломать хребет путинскому режиму? Шли под пули? Обращаетесь вы к Марии Певчих и в целом, возможно, там, к какому-то коллективному разуму, который...
К комментаторам.
К комментаторам, да, которые солидарны с Марией Певчих. Под какие пули шли вы, Михаил?»
Ну, в моей жизни это было много раз, но вот из того, что, о чем я там говорил, это был 91-93. В 91-м я точно думал, что нас там всех положат. В 93-м тоже могли вполне себе положить баркашовцы, они, в общем, не шутили и, так сказать, постреливали достаточно здорово.
Но насколько вам кажется корректным такое отношение, такое обращение к, допустим, ФБК, учитывая, под какими рисками они существовали в России все время до, там, до начала войны, они уехали, там, допустим, за год до этого?
Сорвало просто потому, что вот эта вот память совместных рисков, совместного ожидания тюрьмы или смерти, она вот так даже спустя там 30 лет раз и триггернула. А сейчас таких людей миллион. Миллион. Тех, кто вот сейчас проходит войну.
А, то есть...
И эта проблема будет дикая потом. Потому что, я вот не знаю, это нам всем предстоит думать, как с этим работать. Ты людей, которые вот через такое прошли вместе, потом их очень трудно убедить, что они сделали что-то неправильно, не так, и надо осудить.
То есть, грубо говоря, если представляем, что война закончится, режим рушится, люди, которые были в одной окопе, возвращаются?
А ты им скажешь, Суровикин гад. Mm-hmm. Они скажут, я тебя сейчас грохну за это. Mm-hmm. Ты им скажешь, ну он же действительно гад. Они скажут, не, мы с ним вместе в окопах.
То есть для вас вот это вот ощущение одного окопа, которое было политического, условно говоря, в начале 90-х, она закрывает глаза на все, что было во второй половине 90-х?
Она не закрывает глаза. Я все это понимаю. Вот понимаете, я все это понимаю, я все это рефлексирую, я все это оцениваю, ну там чуть где-то похоже с тем, как оцениваете вы. В некоторых местах мы расходимся, но я это все оцениваю. А вот на эмоциональном уровне, оказывается, нет.
Ого.
Вот на эмоциональном уровне даже мне это тяжело. И поэтому за Ельцина я вписываюсь сразу и не думаю. Думать начинаю потом.
А у вас еще одна?
Посмотрим на них до момента прихода к власти. Все они ходили по той же земле.
А, и власть их изменила?
Власть их изменила. И мы это наблюдали с вами в течение вот этих вот 30 лет по отношению к очень многим людям, которые приходили во власть. Да, вот не были, приходили во власть, и власть их меняла. Может быть, надо сделать другой вывод. Тот вывод, который сам Навальный, к слову, сделал в своем... материале «Вашингтон-Пост» из тюрьмы, когда он сказал, что я считаю, что для России будет правильно парламентская республика. Правда, после этого выступала Певчих и сказала, у вас же, и сказала, что ее политическая программа «Навальный будет президентом, а дальше он все сделает правильно». Вот это мне не понравилось, я тогда высказался, потому что тот вывод, который я лично сделал для себя, и тот вывод, который я всячески пропагандирую, книги пишу об этом, говорю, так сказать, как могу. Главное – это система сдержек и противовесов. Страна большая, система сдержек и противовесов должна быть многосторонняя. Никогда больше у нас не должно быть одного человека, который нам показался ну таким классным, ну таким замечательным, ну такие он слова говорит замечательные, ну так он живет в однокомнатной квартире и ходит в штопанных штанах. Да? Вот никогда больше не должен один человек получить несбалансированную власть. Система сдержек и противовесов. Парламентская республика, разделение властей, федерализация. Вот этот вывод для себя надо сделать. Вот к этому надо призывать. Вот это называется «никогда больше». Нормальный, справедливый суд, а не ситуация, которая меня искренне взбесила. В комментариях, опять же, Мария на себя, так сказать, отнесла. Ну, я согласился, пускай и она на себя это отнесет. Когда комментировали этот фильм, вопрос был задан. А почему не спросили самих людей? А почему не спросили других свидетелей? И в комментариях массово появилось. А чего их спрашивать? Они же точно будут врать.
И вот тут...
И вот здесь я сказал, что люди те, которые считают, что можно судить, не спрашивая другую сторону, не должны судить вовсе.